Превозмогая боль, Елизавете Ивановне удалось подняться на ноги. Спину ломило, словно в позвоночник вбили гвозди. Локоть тоже нестерпимо болел от удара. Она посмотрела на разбитую фотографию. «Ты не в себе, Алла. Ты одержима. Оставь эти глупые разговоры для маркиза», — фыркнула девочка. «И, кстати, на будущее, просто знай, что даже если ты срежешь мои волосы, они тут же вырастут снова, а тебе будет плохо». Стряхивая осколки, бабушка проковыляла за дверь и заперла ее. «Ты будешь сидеть под замком, пока не придет отец», — чуть не плача сказала она. Алла засмеялась. «Да пожалуйста». Сдерживая стон, Елизавета Ивановна поплелась к телефону, который трезвонил вот уже целую минуту. В дверь тоже продолжали настойчиво звонить. «Алло!» «Мама, сейчас к нам подъедет мой знакомый, он в полиции работает», — послышался в трубке голос Андрея. «Его Ярославом зовут, прошу, встретьте его и ждите меня».
«Андрей!»
Но в трубке уже слышались гудки, и Елизавете Ивановне захотелось разрыдаться. «Боже! Скорее бы это закончилось!» С трудом передвигая ноги, старуха направилась к воротам. «Добрый день!» — вежливо поздоровался с нею мужчина средних лет. «Вы, Елизавета Ивановна? Вас должны были предупредить о моем визите. Меня зовут Ярослав. Я знакомый вашего сына Андрея».
«Да-да», — пробормотала Елизавета Ивановна. «Проходите в дом».
Когда они оказались внутри, Ярослав пристально оглядел едва держащуюся на ногах пожилую женщину. «Что с вами? Вам плохо?»
«Нет, все в порядке», — выдавила старуха. «Я приготовлю вам чай.
Это было бы замечательно». Она не заметила, как знакомый ее сына, словно невзначай прошелся по холлу, при этом внимательно изучая расположение комнат и окон. «Когда Андрей вернется домой?»
«Не знаю, он уехал», — откликнулась с кухни Елизавета Ивановна.
Начав привычно хлопотать по хозяйству, она немного успокоилась. Алла заперта, и это придало ей немного уверенности.
«Я просто упала», — твердила она себе. «Алла тут ни при чем». «Хотите, я включу телевизор?» — предложила она.
«Можно, только если вас не затруднит, не слишком громко», — попросил Ярослав. Алла подошла к шкафу с огромным в полный рост зеркалом и взъерошила волосы. С каждым днем они становились все прекраснее и чудесней. Густые, длинные, мягкие, как шелк, они завивались без химического и какого-либо другого вмешательства. Она знала, что все завидуют ей, потому что таких волос нет ни у кого. А когда на них попадал свет, локоны и вовсе становились бесподобными. Они искрились и сверкали, переливаясь влажным золотом, как у какой-нибудь сказочной феи. Алла начала размеренными движениями расчесывать волосы. Она делала это с чувством, даже торжественно. Расчесывание с некоторых пор превратилось для нее в целый ритуал. И спешка была здесь ни к чему. «Все-таки нужно заглянуть в парикмахерскую», — пронеслась у школьницы мысль. «Еще бы! Несмотря на красоту, кончики волос начали сечься, и этот недостаток необходимо ликвидировать в кратчайшие сроки. Красивые волосы требуют ежедневного тщательного ухода».
То, что ее лицо стало похоже на сморщенное засохшее яблоко, с глубоко запавшими глазами, Алла совершенно не замечала. Как и не замечала много чего другого. Все ее внимание было сосредоточено исключительно на волосах.
Когда с прической было покончено, Алла переоделась в свое самое нарядное платье. Затем вставила в уши сережки. Эти сережки в свое время подарила ей мама. И Алла решила, что именно сегодня настал день их надеть. В последнее время интуиция девочки обострилась настолько, что она с легкостью угадывала те или иные события. Каким-то шестым чувством девочка понимала, что с матерью что-то произошло. Возможно, даже самое худшее из того, что только может произойти с человеком. Хотя папа ей ничего не сказал, но она чувствовала это. Мама мертва. Вот и сейчас она была уверена, что у них гости, точнее, один гость, и это мужчина. Ему примерно столько же лет, как и папе. А еще у этого дяди пистолет. И все она знает благодаря ей. Вспомнив о ней, Алла занервничала. Она вдруг с неизъяснимой силой захотела снова оказаться на чердаке и взять ее в руки, ощутить ее шероховатую поверхность. Девочка быстро накрасила губки, подрумянила лицо. Потом ее взгляд устремился на дверь. На лице появилась озабоченность. До сих пор вся ее энергия была направлена на живое. С неодушевленными предметами девочка еще не экспериментировала. Хотя нет, она пробовала с аквариумом, тем, что стоял в классе. Но тогда ей в голову лезла всякая чепуха, а потом эта Яна Владимировна под руку попалась, и аквариум остался цел. Правда, у Аллы были подозрения, что предназначенный аквариуму удар впоследствии приняли на себя рыбки. Если заряд выпущен, он обязательно найдет свою цель, пусть и не совсем ту, на которую ты рассчитывал. Уйти в никуда и раствориться в пространстве он не может. Если кинуть камень, то в кого-нибудь он да попадет. Она отвела взгляд от двери и посмотрела на тарелку, на которой все еще лежали бутерброды с сыром. Девочка набрала в легкие воздуха и подумала. Подумала, как было бы здорово, если бы эта тарелка сейчас взлетела на воздух и лопнула, разлетевшись на миллион крошечных стеклышек. «Дзинь!» Осколки от разбитой тарелки разлетелись по всей комнате. Один из них пролетел в опасной близости от лица Аллы, и ей даже показалось, что она ощутила характерный свист. Девочка счастливо рассмеялась. «Получается. Так что с дверью проблем не будет, как и со всем остальным». Алла еще раз мысленно поблагодарила судьбу, которая привела в их дом эту странную бабку. Как там ее? Ксения. Ведь именно она принесла ее сюда. И они почувствовали друг друга. Остальное было делом техники. Пока отец и бабушка хлопотали вокруг этой нищенки, Алла поменяла шкатулку на папину пепельницу. Ладно, теперь ей пора. Утром она получила от Лены сообщение, где и когда будет проводиться ее день рождения. Так что с учетом дороги и всяких непредвиденных обстоятельств, вроде бабушки и этого незнакомого дяди, выходить нужно уже сейчас. Алла еще раз придирчиво осмотрела себя в зеркало, после чего на цыпочках подошла к двери. Она, конечно, могла бы сломать дверь, но, несмотря ни на что, она любит свою бабулю, свою глупую, бестолковую бабулю, которая так и норовит сунуть свой длинный нос в ее дела. Поэтому она в последний раз предоставит шанс бедной старушке решить все полюбовно. Алла постучала кулачком в дверь. «Бабушка, открой, пожалуйста!» Пока Андрей ехал, Ему позвонил с работы его заместитель. Он что-то торопливо говорил, объяснял, упрашивал. Но Белов, находясь на своей волне мыслей, понял только одно. От него хотят, чтобы он как можно скорее приехал в офис. «Не могу», — отрезал он. «У меня чрезвычайно важное дело. Да, кстати, у вас там случаем Федаровой Танечки нет? Моей красивой помощницы?» Заместитель ответил, что нет, и вновь завел старую пластинку про договоры, какие-то сроки, судебные издержки, недовольных клиентов и прочую муру. «Да идите вы нахер!» — проворчал адвокат, оборвав разговор. Когда его телефон стал разрываться от новых звонков, он просто перестал обращать на них внимание, сделав громче радио. Через полчаса Белов был возле дома Татьяны. Ее машины у подъезда не было, но это еще ни о чем не говорило. Андрей вышел из автомобиля и быстро поднялся на второй этаж. Он нажал на звонок. Тишина. Пальцы неосознанно нащупали в кармане оборванный кусочек цепочки, который был прохладным на ощупь. Дверь не открывали, и Андрей, постояв еще несколько минут, побрел вниз. Что же все-таки случилось? Он вышел из подъезда, но не спешил идти к машине. Они были знакомы всего несколько месяцев. Белов не так уж много знал о своей любовнице, хотя он давно замечал, что Таня всегда с неохотой рассказывала ему о себе и своем прошлом в особенности. Но меньше всего он хотел верить в то, что она имеет какое-то отношение к смерти несчастного мальчика, хотя факты пока упорно говорили об обратном. А сейчас он не имел ни малейшего представления, где ее искать. Можно, конечно, ждать здесь. Но почему-то эта мысль показалась адвокату самой нелепой из всех. Андрей подумал о Власове. А ведь он многое знает. Кроме того, в последнем разговоре он явно намекал на шкатулку. Пожалуй, нужно с ним встретиться еще раз. Тем более, как сказал Дымков, все обвинения с этого несчастного разводчика кроликов будут сняты. Он уже намеревался позвонить полковнику, как на его телефон пришло сообщение. Чисто для проформы, взглянув на абонента, Андрей застыл на месте. Сообщение пришло от Тани. «Приезжай в староцерковный поселок, старый дом у реки, пожалуйста, поскорее, прошу тебя, Т». Андрей тут же набрал ее номер. Трубку долго не брали, затем Андрей услышал хриплый шепот.
«Ты приедешь?»
«Таня, что происходит? Куда тебя занесло?»
«Приезжай, срочно!»
Кашляя, прохрипел тот же голос. Телефон отключился, и Андрей побелел, как полотно. Садясь в машину, он еще раз позвонил девушке, но трубку она уже не подымала. Какой жуткий голос! Кто бы это мог быть? Его захлестнуло ощущение, что произошло что-то непоправимое.
«Бабулечка, ты что, не слышишь меня?»
Алла снова забарабанила кулачками по двери. Под ее красивыми туфельками хрустели осколки от тарелки и разбитой рамки с фотографией.
«Старая кляча!»
— с нарастающей ненавистью подумала Алла. Ее начинало беспокоить, что появившийся в их доме гость не спешит уходить. Но еще больше девочку взволновала внезапно появившаяся уверенность в том, что ее нет наверху. Кто-то взял шкатулку. Алла ударила в дверь ногой.
«Я ведь сказала, что не выпущу тебя!» —
донесся до нее измученный голос бабушки.
Можешь стучать, сколько влезет.
— Мне плевать на дверь, Грымза! — процедила Алла.
— Скажи, вчера кто-то приходил к отцу?
После долгого молчания старческий голос прошелестел.
— Да.
Паника усилилась, и Алла почувствовала жар в волосах. Она дотронулась до прически. Волосы пришли в движение. Им словно передалась тревога девочки.
«Они поднимались наверх?» — напряженным голосом спросила Алла, прильнув к двери. «Я не знаю. Я ничего не знаю. Я только хочу...»
Каждое слово давалось старухе тяжело, словно она преодолевала ступеньки с нагруженной сумкой.
«Я хочу, чтобы то, что сидит в моей внучке, убралось из нее. Открой дверь, сука!»
Вне себя от злости закричала девочка. Ярослав, жуя бутерброд, краем уха прислушивался к разговору. И хотя старушка стояла на втором этаже, а перед ним работал телевизор, часть слов он вполне разобрал. Если быть откровенным, все это ему не очень нравилось. Полковник Дымков отправил его сюда с конкретной целью. Он не ожидал, что в доме известного адвоката будут происходить подобные конфликты. Парень достал клочок бумажки с записанным на нем номером мобильного телефона Андрея. Наверху послышался крик, и он достал служебный мобильник. Белов должен приехать как можно скорее. Алла перестала стучать в дверь и перевела взгляд на осколки. Внутри что-то зацарапалось, будто кто-то колючий, неуклюжий, пытался устроиться поудобнее. Она чувствовала, что этот тип внизу собирается куда-то звонить, возможно, даже ее папе, а это Алле совершенно не нужно. Девочка набрала в легкие воздуха и на мгновение задержала дыхание. Ее веки опустились, и в эту секунду она отчетливо представила в своем воображении горло этого мужчины. Дыхательные пути, трахею, гортань. Они были похожи на странные трубочки, переплетающиеся между собой. Алла протянула свою тоненькую ручку и сжала их. Они тут же стали розовыми, потом красными и, наконец, фиолетовыми. Потом они лопнули, забрызгав руки Аллы чем-то липким и теплым. Она открыла глаза. Ярослав хватался за горло, выпучив глаза. Последний кусочек бутерброда, который он, наспех разжевав, уже почти проглотил, неожиданно застрял в горле. Полицейский хотел позвать на помощь мать Андрея, но из его синеющих губ вырвался лишь хрип. Лоб и виски покрылись крупными каплями пота. Он упал на колени, выронив телефон. Грудь разрывала от нехватки воздуха, а в голове нарастал странный гул. Непослушными пальцами мужчина попытался взять телефон, но ему это не удалось, и он повалился на пол. Лишь на полпути Андрей немного пришел в себя и сбавил скорость. Не хватало еще попасть в аварию и оказаться на больничной койке, а то и в морге. Только сейчас адвокату пришло в голову, что, вероятно, ему все же следовало бы позвонить в полицию. Ехать одному в какой-то заброшенный поселок, не зная, кто его там ждет, жутковато, но... Андрей вспомнил о мертвом мальчике, о торчащей из сугроба маленькой беззащитной ручонке с поломанными пальцами. Он должен выяснить все сам. И это дело касается только его. Сам того не замечая, Белов вновь увеличил скорость. Хрипящий голос, который он услышал в трубке, не давал покоя. Было в нем что-то такое, что показалось ему знакомым. Может,
Таню взяли в заложники? Может, за ней кто-то приехал утром и силой увез в этот проклятый поселок? Возможно, этот кто-то как раз и охотился за шкатулкой. Автомобиль выехал за пределы города, и Белов включил навигатор. До староцерковного поселка оставалось несколько километров. Елизавета Ивановна услышала внизу какой-то странный шум, но не придала этому значения.
«Я прошу тебя по-хорошему. Открой дверь, и я просто уйду», — ласково сказала Алла.
Но бабушка, с ужасом слушая этот голос, ощущала чуть ли не порами кожи ярость, с которой было произнесено каждое слово внучки.
«Нет, я хочу спасти тебя».
Она перекрестилась, и в этот момент дверь буквально взорвалась, разлетевшись на щепки по всему коридору. Одна из них вонзилась Елизавете Ивановне в лоб, но от страха та даже не почувствовала боли. В дверном проеме стояла Алла. Слегка наклонив голову, она из-под лобья смотрела на оцепеневшую старуху.
«Пошла прочь!»
— приказала она, надвигаясь на нее. «Старая дура!»
«Нет, нет, Алла! О, Боже, что ты делаешь?» — залепетала бабушка.
Глаза девочки сверкнули, как осколки зеркала, на которых играли блики солнца, и Елизавету Ивановну что-то сильно ударило в грудь. Она упала, больно ударившись головой об деревянную перегородку.
«Андрей, позвонить Андрею, или она убьет меня!» —
пронеслась мысль в ее голове. Она нащупала пальцами выроненную трубку. Алла заметила это и оскалилась.
«Не нужно никому звонить! Сколько раз вам, тупым, можно это повторять?»
Бормоча что-то себе под нос, девочка зашаркала к чердаку. Елизавета Ивановна принялась торопливо щелкать кнопками. Алла обернулась, и ее пожелтевшее лицо снова растянулось в ухмылке. Неожиданно вокруг стало быстро темнеть, а в голове старухи начал стремительно разрастаться колючий шар боли, и она закричала. Белки ее глаз наполнились кровью и выпучились. Глазные яблоки начали медленно вылезать из глазниц, напоминая любознательных улиток, которые высунулись из своих раковин. Огненный шар в голове все рос и рос, сплющивая мозг. Обезумевшая от боли Елизавете Ивановне казалось, что кто-то вскрыл ее черепную коробку и ковыряется там вилкой. Из ее ушей потекла кровь. Глаза вылезли еще больше. Левый, чавкнув, выпал из глазницы и повис на нерве. Охнув, она опустилась на четвереньки, вслепую ища телефон. Через мгновение в голове старухи что-то едва слышно щелкнуло, и лицо ее превратилось в застывшую маску. Елизавета Ивановна глупо улыбнулась и с кряхтеньем поднялась на ноги. Про телефон она уже забыла, а даже если б помнила, то не знала, что с ним делать.
«Так-то лучше», — подмигнула Алла, наблюдая с лестницы за бабушкой.
Вначале она хотела ограничиться зрением бабули, однако потом решила, что даже ослепнув, эта упертая корга сможет исхитриться и вызвать по телефону, к примеру, полицию или скорую помощь.
И она мысленно отрезала от мозга бабушки небольшой кусочек, силой воли скомкав его и превратив в бесформенную лепешку. Это было легко, даже легче, чем разрезать на части пирог. Теперь Елизавета Ивановна превратилась в дурочку, идиотку по уровню развития, уступавшую даже ребенку. Насвистывая песенку, Алла стала подниматься на чердак.